Глава 16. Будильник разбудил Мартина так внезапно, что у человека с менее крепкой организацией такой быстрый переход от сна к бодрствованию вызвал бы, наверное, головную боль, хотя он спал очень крепко. Но проснулся мгновенно, как кошка, радуясь, что миновали 5 часов забытья. Он ненавидел сон. Так много нужно было сделать, так много пережить. Он жалел о каждом миге, похищенном у него сном. И не успел еще будильник кончить трескотню, как он уже погрузил голову в таз, подрагивая от холодной воды. Но день он начал не по обычной своей программе. Не было начатого рассказа, который ждал бы окончания. Не было нового замысла, который просился бы на бумагу. Он очень поздно кончил заниматься накануне, и теперь время уже приближалось к завтраку. Он пробовал прочитать главу из Фиска, но голова его плохо работало, ему пришлось отложить книгу. Сегодня ему предстояла новая схватка с жизнью, и на некоторое время он решил прервать свое писание. Ему было грустно, как бывает грустно человеку при расставании с семьей и с родным домом. Он поглядел на рукописи в углу. Да, он должен покинуть своих бедных, опозоренных детей, которым никто не хотел дать приюта. Он наклонился и начал разбирать рукописи, перечитывая свои любимые места. «Котел» и «Приключения» он удостоил даже чтения вслух. Особенно он остался доволен рассказом «Радость», написанным накануне, и брошенным в угол за отсутствием марки. «Не понимаю», — бормотал он. «Или, может быть, редакторы не понимают? Чего им еще нужно? Они печатают вещи куда хуже. Да, все они печатают гораздо хуже этого. Почти все». После завтрака он уложил в футляр пишущую машинку и отнес ее в Окленд. «Я задолжал за месяц», — сказал он приказчику. «Скажите хозяину, что я уезжаю на работу и расплачусь по возвращении через месяц или около того». Он отправился в Сан-Франциско в посредническую контору. «Любую работу все равно. Какую?» – начал он, но его прервал приход нового посетителя, одетого с тем дешевым шиком, с каким одевается рабочий, имеющий склонность к изящной жизни. Агент безнадежно покачал головой. «Неужели никакого?» – спросил вновь пришедший. «Но мне позарезу необходимо найти кого-нибудь сегодня». Он повернулся и посмотрел на Мартина, а Мартин посмотрел на него и увидел довольно красивое лицо, но бледное и помятое, как будто этот субъект прокурил всю ночь напролет. «Ищешь работы?» – спросил он Мартина. «Что умеешь делать?» «Любую тяжелую работу. Знаю морское дело. Пишу на машинке. Стенографии не знаю. Могу ездить верхом. Вообще могу делать все, что угодно». Тот кивнул головой. «Ну что ж, все это подходяще. Меня зовут Далсон, Джо Далсон. Я ищу помощника себе в прачечную».
«В прачечную?» Мысль, что он будет гладить тонкое женское белье, показалось Мартину забавной. Но наниматель чем-то понравился ему, и потому он прибавил: «Стирать я вообще умею, научился в плавании». Джо Доусон на минуту призадумался. «Слушай, мы, пожалуй, можем столковаться. Хочешь узнать, о чем речь идет?» Мартин утвердительно кивнул головой. «Есть такая маленькая прачечная при гостинице в курортном местечке «Горячие ключи». Для работы нужны двое. Старший и помощник. Я старший. Каждый делает свое дело, но ты мне подчиняешься. Как? Подходит?» Мартин задумался. Перспектива была заманчива. Несколько месяцев работы, и у него появится опять время для занятий. А он умел на совесть работать и на совесть учиться. «Хорошие харчи и отдельная комната», — сказал Джо. Это решило вопрос. Отдельная комната, где никто не будет мешать жечь лампу по ночам. «Но работа адова», — прибавил Джо. Мартин погладил свои мускулы, вздувшиеся под рукавом. «Мне к работе не привыкать». «Так по рукам!» Джо пощупал лоб. «Фу, черт! До сих пор в глазах круги идут. Уж больно я вчера перехватил во всем». «Да, так условия такие. На двоих полагается $100 и квартира. Я получаю 60, а помощник 40. Но тот парень знал дело, а ты новичок. На первых порах мне придется много работать за тебя. Положим, ты начнешь с 30 и постепенно дойдешь до 40. Я не надую. Как только ты приладишься и начнешь работать по-настоящему, станешь получать свои 40. «Согласен», — заявил Мартин и протянул руку, которую тот пожал. «Только хорошо бы задаток на дорогу и другие расходы». «Все просадил», — грустно отвечал Джо, снова потирая лоб. «Ай, только и осталось, что обратный билет. А я все до последнего цента должен отдать за квартиру». «А ты плюнь», — посоветовал Джо. «Не могу. Родной сестре должен». Джо издал продолжительный свист, знаменующий сочувствие и огорчение, принял глубокомысленный вид. «У меня на пол бутылки наберется, пойдем, может, что и придумаем». Мартин отклонил это предложение. «Не употребляешь?» — спросил Джо. Мартин качнул головой, после чего Джо произнес с унынием: «А, завидую. У меня вот не выходит. Поработаешь целую неделю, как черт, поневоле пойдешь в кабак. Если бы я не напивался, я бы давно перерезал себе глотку или подпалил заведение. Но я рад, что ты из непьющих. Продолжай в том же духе». Мартин видел, какая огромная пропасть лежит между ним и этим человеком. Пропасть, созданная книгами. Но ему нетрудно было перешагнуть через нее. Всю жизнь он прожил среди людей рабочего класса. И чувство трудового товарища стало его второй натурой. Мартин быстро разрешил вопрос о переезде, задачу непосильную для одурманенной головы Джо. Он пошлет свой чемодан багажом по билету Джо, а сам приедет в «Горячие ключи» на велосипеде. Расстояние в 70 миль он вполне мог осилить за воскресенье, чтобы уже с понедельника встать на работу. А теперь он пойдет домой и уложит вещи. Прощаться ему было не с кем. Руфь и вся ее семья уехали на лето в Сьерру к озеру Техо. Мартин явился в горячие ключи в воскресенье вечером, усталый и весь в пыли. Джо восторженно встретил его. Голова его была обвязана мокрым полотенцем, так как он проработал целый день. «Часть белья оставалась еще с прошлой недели», — пояснил он, — «когда я ездил нанимать тебя». Твой багаж прибыл в сохранности, он у тебя в комнате. Ну, скажу тебе, и тяжесть же. Что там напихано? Слитки золота? Пока Мартин распаковывал чемодан, Джо присел на его кровать. Это был, собственно говоря, не чемодан, а просто ящик из-под консервов, за который мистер Хиггинботом взял с Мартина полдоллара. Приколотив к ящику две веревочные рукоятки, Мартин преобразил его в нечто похожее на чемодан. Джо с изумлением увидел, как после нескольких смен белья из ящика начали появляться книги, книги и книги.
«Как? До самого дна все книги?»
— спросил он Мартина. Он утвердительно кивнул и продолжал выкладывать их на кухонный стол, заменявший умывальник.
«Ну-ну!»
Джо помолчал, и в его мозгу начала, по-видимому, складываться какая-то мысль. Наконец он сумел ее сформулировать. «Скажи, ты как насчет девочек, а? Очень?» – спросил он.
«Нет»,
— ответил Мартин. — «Раньше случалось, пока я не начал читать книги, а теперь у меня нет времени».
— «Ну, здесь у тебя не будет времени и на книги, только работать и спать».
Мартин вспомнил о своем пятичасовом сне и улыбнулся. Его комната была расположена над прачечной. И в этом же здании помещался мотор, который качал воду, подавал свет и приводил в движение машины в прачечной. Монтер, занимавший соседнюю комнату, решил завязать дружеские отношения и помог Мартину приспособить электрическую лампочку на длинном проводе, так что ее можно было переносить от стола к постели. На следующее утро Мартин встал в четверть седьмого. Ему сказали, что завтрак подается без четверти семь. В доме оказалась ванная для служащих, и Мартин, к великому изумлению Джо, принял холодную ванну.
«Ну-ну, мочина!» – воскликнул Джо, когда они уселись завтракать на кухне.
С ними завтракали монтер, садовник, помощник садовника и два или три конюха. Все они ели мрачно и торопливо, изредка перекидываясь отдельными словами, и Мартин, прислушиваясь к их беседе, понял, как далеко он ушел от этих людей. Их умственное убожество было невыносимо для него, и он с нетерпением ждал момента, когда сможет остаться один. Поэтому так же торопливо, как и они, проглотил свою порцию жидкой безвкусной каши и вздохнул свободно, лишь выйдя за кухонную дверь. Маленькая прачечная была превосходно оборудована новейшими машинами, которые делали все, что могли делать машины. Получив краткие наставления, Мартин начал разбирать огромную груду грязного белья, а Джо тем временем пускал в ход машины и разводил жидкое мыло, состоящее из едких химических веществ, так что он принужден был закутать полотенцем глаза и нос и стал похож на мумию. Покончив с разборкой, Мартин приступил к выжиманию уже выстиранного белья. Выжимание производилось особой вращающейся машиной, делавшей несколько тысяч оборотов в секунду и удалявшей из белья влагу с помощью центробежной силы. Потом Мартин все время переходил от сушки к выжималке, а в промежутках еще отбирал чулки и носки. После обеда, пока нагревались утюги, они занялись катанием носков и чулок. Потом гладили нижнее белье до 6 часов. Но тут Джо с сомнением покачал головой. «Ни черта не выйдет», — сказал он. «Придется работать и после ужина». И после ужина они работали до 10 часов при ослепительном электрическом свете, пока последняя пара нижнего белья не была выглажена и приготовлена к выдаче. Была знойная калифорнийская ночь, и, несмотря на распахнутые настежь окна, в комнате от раскаленной плиты и утюгов стояла невыносимая жара. Мартин и Джо, раздетые по пояс, обливались потом и задыхались. «Точно на погрузке в тропическом порту», — сказал Мартин, когда они поднимались по лестнице. «У тебя дело пойдет», — говорил Джо. «Ты работаешь молодцом. Если дальше так будет, ты только первый месяц просидишь на $30. В следующий месяц получишь уже все 40. Но не может быть, чтобы ты раньше никогда не гладил. Меня не проведешь. Ей-богу, не выгладил за всю свою жизнь ни одной тряпки». Мартин чувствовал сильную усталость и удивлялся этому, позабыв, что проработал подряд 14 часов. Он поставил будильник на 6 и, отсчитав 5 часов, решил читать до часу. Сняв башмаки, чтобы дать отдохнуть ногам, он сел за стол и обложился книгами. Он раскрыл Фиска на том самом месте, на котором прервал чтение 2 дня назад, но голова работала плохо. Ему пришлось 2 раза прочесть один и тот же абзац. Потом он вдруг проснулся от боли в затекших мышцах и от холодного ветра, который подул с гор в открытое окно. Он поглядел на часы, они показывали 2. Он спал уже 4 часа. Тогда он разделся, лег в постель и заснул, едва коснувшись головой подушки. Вторник прошел в такой же напряженной работе. Быстрота, с которой работал Джо, приводила в восторг Мартина. Джо работал, как дюжина дьяволов. Он не терял ни одного мгновения в течение всего долгого дня, сосредотачивал на работе все свое внимание. И то и дело указывал Мартину, где вместо 5 движений можно сделать 3, и вместо 3 – 2. Мартин смотрел и старался подражать ему. Он и сам был прекрасным работником, ловким, сообразительным, и всегда гордился тем, что никто не мог превзойти его в работе. Теперь он тоже решил сосредоточить на работе все внимание и следовать всем наставлениям Джо. Он так ловко растирал крахмал на воротничках и манжетах, чтобы на них не образовались пузыри во время глажения, что сам Джо похвалил его. В работе не было никаких перерывов. Кончив одно дело, Джо тотчас же переходил к другому, ничего не дожидаясь, ничего не откладывая. Они накрахмалили 200 белых сорочек, правой рукой погружая в горячий крахмал воротничок, грудь и манжеты, а левой придерживая рубашку, чтобы другие части ее не касались крахмала, такого горячего, что, отжимая его, им каждый раз приходилось опускать руку в холодную воду. И в этот вечер они работали до 10:30, подкрахмаливая оборки на тонком женском белье. «В тропиках и то легче», — со смехом сказал Мартин. «Только не для меня», — серьезно возразил Джо. «Я не знаю никакого другого ремесла, кроме этого». «Но это ты зато знаешь здорово». «Еще бы! Я начал работать с 11 лет в Окленде. Стоял у парового катка. С тех пор прошло 18 лет, и все время я ничем другим не занимался. Но такой каторжной работы, как тут, мне еще не попадалось. Сюда надо бы, по крайней мере, троих. Завтра придется работать и ночью. По средам всегда приходится работать ночью. Воротнички и манжеты». Мартин опять завел будильник, сел за стол и раскрыл Фиска. Но он не мог прочитать ни одного абзаца. Строчки плясали перед его глазами, и он клевал носом. Он начал ходить взад и вперед, колотя себя кулаками по голове, чтобы разогнать сон, но все было напрасно. Потом он положил книгу перед собой и попробовал читать, придерживая веки пальцами, но тотчас же заснул с раскрытыми глазами. Тогда, не в силах больше бороться с усталостью, он разделся, едва сознавая, что делает, и бросился на кровать. Он проспал 7 часов тяжелым животным сном и проснулся от звона будильника с ощущением, что все еще не выспался. «Много прочитал?» – спросил его Джо. Мартин отрицательно покачал головой. «Ничего», – утешил его Джо. «Мы сегодня ночью пустим каток, завтра зато кончим в 6. У тебя будет только время для чтения. Ого, сколько!» Мартин в этот день полоскал шерстяные вещи в большой лохани, наполненной раствором едкого мыла. Причем полоскание производилось с помощью особого приспособления, на которое Джо указал с гордостью. «Мое изобретение заменяет и валек, и руки, и сберегает, к тому же, по крайней мере, 15 минут в неделю. А ты знаешь, чего стоит каждая минута в этом чертовом пекле?» Пропускание через каток воротничков и манжет было тоже его выдумкой, и когда наступил вечер и зажгли электричество, Джо объяснил, в чем дело. В других прачечных еще не додумались до этого. «Я благодаря этому получаю возможность в субботу кончать работу в 3 часа, только надо умело это делать, вот и все. Нужна особая температура, особое давление, и пропускать надо 3 раза. Посмотри-ка!» Он взял манжету. «Так и вручную не сделаешь, верно?» В четверг Джо пришел в ярость. Был прислан целый узел тонкого крахмального белья сверх нормы. «К черту!» – заорал он. «К дьяволу! Не хочу больше. Я работал как скотина целую неделю, чтобы выкроить себе свободную минуту, и вдруг извольте радоваться, узел крахмального белья сверх нормы. Я живу в свободной стране. Я скажу этому жирному черту все, что я о нем думаю, и я буду с ним говорить не по-французски. Есть еще на языке Соединенных Штатов подходящие для него словечки. Целый узел сверх нормы. Экая скотина! Придется опять работать всю ночь», — сказал он через минуту, забыв свою вспышку и покоряясь судьбе. И в эту ночь Мартину опять не пришлось читать. Целую неделю он не видал газеты и, к собственному удивлению, не чувствовал охоты ее увидеть. Новости его не интересовали. Он был слишком утомлен, чтобы чем-нибудь интересоваться, но все-таки решил в субботу съездить в Окленд на велосипеде. 70 миль туда и 70 миль обратно. Это значило, что ему не придется вовсе отдохнуть и запастись силами на предстоящую неделю. Было бы лучше съездить по железной дороге, но это обошлось бы в $2,5. А Мартин твердо решил копить деньги.